Поэтому очень полезно ходить на кладбище, знаете. У нас семинаристы очень любили в морде ходить. Я помню, тоже сам ходил. Очень отрезвляющее, я вам скажу, ощущение. Морга бывали когда-нибудь?
Да,
очень, скажем так, в себя приходишь. Быстренько. У некоторых святых... По этой же причине Господь видит, что человек уже человек, который младенец, если он крещен, он сейчас может попасть в Царство Божие, а потом он станет разбойником. Вот известная история, когда ангел Божий лишил жизни одного младенца, когда один монах хотел узнать судьбу Божию. И тот ему сказал, что то, что он будет главой банды разбойников, а сейчас он в Царство Божие попадет. Вот. Именно
всегда так смерть младенцев объясняется.
Не всегда. Бывает, смерть младенца объясняет еще чем. То, что с одной стороны, а с другой стороны, там человек уже достиг, очень быстро достиг высот праведности.
2 года.
Ну вот у нас Тирик. Сколько Тирик? 3 года было. Мученик Тирик.
Да.
Мученик Тирик. 3 года. В небесах. Великий праведник. В Вифлеемстве младенца.
Будет разбойником, значит, желание так и сохранилось же у него.
Возможно, то есть Господь, как что называется, Господь знает пути, понимаете, человека.
Если он вот хочет им быть, как же...
Если человек в 2 года еще не хочет, у него есть такая возможность, которая будет реализована именно так. Понимаете, Господь умеет что-то просчитывать. Бог видит свободную волю человека, хотя не определяет.
Все желания не возникло у него.
Потенция
есть. Свободная воля от других людей, там, свободная воля убийцы.
Господь использует свободную волю и убийцы, и других людей, для того, чтобы исполнить свое решение. Убийца согрешает, нарушая заповедь Божию, но волю Божию нарушить он не может. Понятно, да? Потому что если Господу будет неугодно, чтобы этот человек убили, то у него там осечка произойдет, понимаете, там, не взорвется там, сколько угодно случаев там, да. Например, вот сейчас я смотрел по новостям, перед постом там было там, теракт в Индии, там погибло 65 человек, при этом еще две взрывчатки, один нормальный исправили, не взорвались. Почему-то нормально, обычно так бывает. То есть Господу было угодно, чтобы вот эти погибли, а эти нет. Вот известно, что общая статистика говорит, что, например, в разбивающиеся самолеты на 1/3 больше опоздавших и сданных там или тех людей, которые сдали билеты. Понимаете, это все по промыслу Божию происходит. Хотя зло этим никак не оправдывается, понимаете? Злая воля человека используется просто как средство для совершения благой воли Господа. Понятно, да? Но зло этим никак не оправдывается. Просто Бог это использует, и все. Теперь какая смерть лучше? Самая лучшая смерть для христианина какая?
Мученическая,
конечно, да? За Христа Спасителя. Это самая наилучшая смерть, которая возможна для человека, в принципе. Вопреки мнению тех людей, которые считают, что мученическая смерть – это ужасно, вопреки вот этим людям, которые соболезнования посылали в Оптину пустынь после убийства 3 монахов, для христианина это на самом деле величайшая радость. В Древней Церкви никогда соболезнования не посылали, знаете, когда узнали, что где-то кончина, где-то убили. Всегда поздравления посылали. Все церкви немедленно посылали делегации с поздравлениями в эту церковь. Представляете? Вот. Чтобы поздравить, да, с тем, что у них появился новый защитник на небесах. Великий. Потому что мученическая смерть смывает все грехи без исключения, кроме ереси и раскола. Все. Все остальные грехи, блуд, убийство, прелюбодеяние, все смывается кровью ереси и раскола. Ереси и раскола. Ересь, то есть сознательное искажение учения церкви, не то, что по невежеству, по незнанию, да, а именно сознательное искажение учения церкви, которое идет против воли Бога. Так? А раскол – это организация мятежа против церкви. Так? Вот все остальные грехи смываются кровью мученической.
Даже смертные?
Все, да. В Нефате, вспомните.
Батюшка,
а тяжкая болезнь не может тоже? Мученичество, опять-таки, нас подводит русский язык. Вот как в свое время... Славяне неправильно перевели слово мученик. Вот с тех пор мы неправильно понимаем это. Вообще слово мученик нельзя перевести как мученик. Свидетель. Понимаете? Свидетель. Вот как раз вот у арабов, вот как раз-то шахид, да, у них, да. Так и есть, да, шахид у них будет. Только у них свидетельство чего? Свидетельство, у них их Аллах зол. А у нас свидетельство, что Христос благ. И он победил смерть, понимаете? Поэтому мученик тот, кто своей смертью засвидетельствовал, что Христос победил смерть. Что он воскрес из мертвых, понимаете? Вот в этом суть свидетельства, а не то, что его мучили. Понимаете? У нас есть мученики, которые вообще умерли своей смертью. Первомученица Фекла, знаете, да? Она же смертью скончалась. Но она мученица. Фекла, первомученица Фекла. Фекла известна в России, обычно говорят Фекла, да. Или, например, мученица Галендуха. Или святая Шушаника. Вот известно, что они, хотя прошли через пытки, через издевательство, да, но они умерли своей смертью. Поэтому они мученики. Они засвидетельствуют Слово Божие, понимаете? Своей жизни, своей смертью. И вот...
Если говоришь о смерти, и тебе говорят, что вообще молчи, и опять это все плохо...
Ну зачем? Я говорю, мы сейчас о себе говорим, понимаете? Да. Вопрос обычный. Так, теперь, конечно же, мы молимся всегда. Я думаю, каждый из нас с искренним сердцем осеняет себя крестным знанием и делает поклон, когда мы молимся о христианской кончине живота нашего, безболезненно, непостыдно, мирно, да? И страшно, ответ на страшном судище Христове просим. Надеюсь, каждый из нас это искренне просит, так? Очень хотелось бы, да? Христианской кончины жизни нашей, непостыдной, мирной. И вот, если говорить про кончину жизни, интересно, что из таких естественных кончин самая лучшая кончина, которой ты немножко догадываешься, что она будет. Поэтому часто считается, что раковое заболевание является милостью Божией. Милостью Божией. Понятно почему? Потому что человек знает, что приблизительно через столько-то, через несколько месяцев он умрет, он может подготовиться, он может примириться с людьми, понимаете? Вот. Он может каким-то образом исправить себя, таким образом подготовиться для вечности. Вот. А самая ужасная смерть, которая возможна для христианина, кроме там отсутствия, это внезапная, да. Почему? Потому что такой человек, он не собран и уходит в вечность.
А что, лечиться не надо, значит?
Лечиться надо. А кто говорит, что не надо лечиться? Почему тут не надо лечиться и...
Вот.
Лечиться, готовиться. Слава Богу, значит, воля Божья, так слава Богу, отлично.
Врачебная тайна, получается, вред?
По нынешнему законодательству Российской Федерации, врач, который скрывает от пациента, находящегося в психическом здоровом состоянии, диагноз, является преступником. И подвергается наказанию, там, по-моему, до 3 лет лишения свободы. И это справедливо.
А
врач обязан сказать не родственникам и не близким, а самому человеку, понимаете? Он обязан. Нет, после того, как эта статья была введена. Потому что на 3 года садиться не всем хочется.
Недавно?
В 95-м году она, по-моему, введена была. Да.
А в других странах нет до сих пор?
Нет, она введена по примеру Запада как раз. Они преступники.
Кто,
и дело в том, что если человек знает о смерти и скрывает ее, он преступник. Он подводит страшный человек. Представляете, да?
То есть успокаивать нельзя.
Это лгать вообще нехорошо. А тем более в таких случаях.
А спит тоже
может? Спит это наказание Божие. Прямое совершенно наказание Божие, которое может привести к исправлению, понимаете, человека. В 90% случаев спит, как известно, происходит из-за чего? Из-за наркотиков или гомосексуализма. Даже не просто блуда.
Дети инфицированные рождаются.
Опять-таки, ну давайте сейчас, говорю, всегда любимый разговор при спиде. Ну сейчас... Инфицированные дети составляют собой 3% от тех, кто заразился СПИДом. 90%, да и некоторые, по некоторым оценкам 95% это наркомания и разврат. Понимаете? Это очевидная кара Божия, но очевидно совершенно. Вот. И мы сейчас вернемся все-таки к теме, да? Вот когда, каким образом готовят? Вот вы заболели. Есть, во-первых, при болезни что мы должны делать? Если заболеет кто из вас, пускай призовет пресвитера в церкви, говорит апостол Иаков, и помажет его елеем во имя Господне, то есть и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет ее Господь. Если будут грехи, отпустится ему. С соборами мы прибегаем во время болезни. У нас очень до сих пор есть миф такой, восходящий к римо-католическому учению, что соборование – это последнее помазание. Это ошибка. Соборование дается как раз для исцеления. И оно очень часто является таинством исцеляющим. На моих глазах исцелений было много. Я знаю множество других священников, которые сами засвидетельствовали, что сотни или тысячи исцелений были от соборования. Почему? Потому что Господь, исцеляя человека больного, он доказывает ему, что тело будет воскрешено. Понимаете, зачем исцеление-то дается? Чтобы убедить нас в воскресении тела. Потому что если тело не имеет никакой ценности, так? Если оно сгниет в могиле, а зачем его исцелять-то? Понимаете, с какой смысл? Вот. Поэтому при болезни в любой состоянии необходимо прибегать к таинству соборования. Если же вам сказали, что у вас диагноз, который может привести к смерти, там онкология, там, да, или какие-то другие вот случаи, то необходимо, конечно же, что сделать? Необходимо готовиться следующим образом. Во-первых, необходимо свести к минимуму все свои земные дела. То есть, необходимо с земными делами распрощаться. То есть необходимо рассчитаться с долгами, да? Чтобы не лежали, да, на других людях. Надо примириться со всеми ближними в обязательном порядке, так? Необходимо взять и каким-то образом сделать, чтобы у вас было как можно больше свободного времени. Понимаете? У нас просто дьявол, он загоняет, понимаете, вот такой совершенно загонный жизнь ведет. Замечаете, может быть, да? Дьявол пытается в суету и загнать нас, чтобы мы вообще продохнуть не могли. Об этом еще в Библии сказано. Когда фараону пришел Моисей и сказал, отпусти народ мой. Что фараон сказал? Праздно вы, праздно. Идите, работайте, работайте больше. Потому что от безделия вы хотите Богу помолиться, понимаете? Именно так дьявол до сих пор говорит, понимаете? Поэтому он называется духовным фараоном, понимаете? Хочет, чтобы люди в суетой бегали и о всем забыли. Нет, если вы знаете, что диагноз, ваша задача постараться каким-то образом выделить больше свободного времени. Заметьте, сейчас у нас происходит наоборот. У нас люди пытаются, узнав о диагнозе, себя больше загрузить работу, чтобы об этом не думать. Это глупо, понимаете? Об этом надо думать. Нужно смотреть свою душу, да? Что у нас там ничего не хватает. Срочно начинать новые добрые дела делать. Какие возможны сейчас, понимаете? Какие для вас возможны, немедленно берите, торопитесь. Делать новые добрые дела. Дело в том, что от вашего предсмертного времени зависит, по какой траектории вы вечность уйдете, понимаете, если угодно. Разгон, насколько крутой будет. Такой образ, да, как самолет, насколько круто уйдет вверх. Чем больше вы будете стремиться к божественной жизни перед смертью, тем выше вы подниметесь в Царстве Божьем. Помните еще раз, я напоминаю, мы об этом вчера говорили, но еще раз напоминаю, что наша задача не просто попасть в рай, а попасть туда как можно выше. Понятно? Наша задача как можно получить как можно больше даров. Понятно? Всякие так, мелочевка такая, что давайте там только хотя бы понемножечку, это не от Бога. Бог хочет своим детям, чтобы они большего хотели, а не меньшего. Понятно? Вот. Перед смертью первое искушение, которое бывает, это искушение унынием. На человека наваливается страшное уныние, говорит, как, за что, почему я сейчас умираю? По-нормальному вопрос этот не имеет смысла. Нужно вопрос ставить не почему, а что мне сейчас делать. Поэтому разговор, потому что там тоска навалится и бессловесная. Помните, что все бессловесное, оно не от Бога. То, что Христос называется Богом Словом, да? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог. Бог наш, Христос, Он Логос. Поэтому христианин полностью логичен. Понятно, да? Поэтому всякие бессловесные желания, там, тяга там, и так далее, а это значит, идет от кого? От врага Божия. Кто хочет нас разум лечить? Только враг Божий. Поэтому все эти бессловесные тяга, вот тягота, вот это уныние, тоска, она не Божия. Как она лечится? Надеждой. Отчаяние лечится чаянием, так? Вот как раз, когда человек видит, что у него есть угроза смерти, он что должен, чего должен чаять? А ну-ка, символ веры, как оканчивается? Чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Лучшее лекарство, согласитесь, так ведь? Вот как раз-то от тоски и уныния. Первое, это как раз за что и почему нужно отложить. А нужно сказать так, что делать? Время мало. Я вижу, надо поблагодарить Бога. Сказать, благодарю тебя, Господи, ты показал мне, что мне скоро покидать этот мир. Отлично, пора паковать чемоданы. Понимаете? Буквально в смысле. Пора. Вот не как она, глупые люди говорят, а я сейчас перед смертью оторвусь. А зачем? Лучше паковать чемодан по-настоящему, да? Что можно? Во-первых, нужно, естественно, вот представьте, вы приезжаете в другую страну. Вот вы поехали... Не знаю, отдыхать, например, на курорт. Ваша задача какая? Вот вы купили путевку, так? Вы хотите, наверное, что-то там купить, да, на курорте? Вы что сделаете предварительно? Вы валюту будете что делать? Рубли будете менять там на доллар или на евро, так? Точно так же, вот вы собираетесь на тот свет. Необходимо срочно конвертировать как можно большую сумму, чтобы там было на что жить, так? Есть мозг конвертации?